Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 31 марта, вторник, последний день. Марта, это программа «Отбой». На радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Приветствую всех наших слушателей. И прежде чем перейти к нашим с вами обсуждениям, разговорам, общению, хочу сделать заявление. Вы наверняка уже что-то подобное слышали неоднократно. И наверняка сегодня уже сталкивались с подобными сообщениями. Я хочу попросить вас об одной простой вещи. Пожалуйста, оставайтесь дома. Пожалуйста, не подвергайте риску жизнь свою, своих близких. Соблюдайте те самые меры, которые вызывают у многих разные эмоции. Но как бы вы к ним ни относились, пожалуйста, оставайтесь дома. Займитесь семьей, собой, самообразованием, да чем угодно. Но не подвергайте себя риску. Вы видите, как меняются те самые цифры, которые еще недавно казались достаточно странными. Вы видите, как меняется информационная повестка. Я вот сейчас перед нашим с вами общением посмотрел, как я всегда смотрю, топы обсуждаемых новостей. Есть несколько ресурсов. И вот если раньше, буквально несколько дней назад, там были, 7 из 10, 8 из 10, то сейчас я вот 30 посчитал, 30 из 30 все касаются одной темы. Так или иначе, мы будем с вами эту тему обсуждать, пока не пройдем эту историю. Я уверен, что мы с вами пройдем ее успешно, и потом будем, конечно, уже в новом изменившемся мире, а мир меняется ежедневно, уже, соответственно, решать, что делать с последствиями. Сейчас нам нужно проявить то, что принято называть сознательностью, хотя многим это слово кажется смешным. Многие считают, что именно их это не касается и не коснется, что у них особые обстоятельства. Тем не менее, я прошу вас, давайте останемся дома. В конце концов, мы работаем для вас, пытаемся вашего... Этот вынужденный досуг, прошу прощения, как-то скрасить, сделать интереснее, для того, чтобы вам было максимально комфортно. Конечно, тяжело, это определенные ограничения, изменение привычек, изменение обстоятельств, у кого-то проблемы с работой, у кого-то куча проблем. Но все-таки я прошу вас, задумайтесь о важности нынешней ситуации, поскольку, судя по тем данным, что я, читаю уже практически круглосуточно по всему миру, смотрю и западные источники, и медиков, и западных, и наших. Сейчас максимально важно соблюсти вот эти кажущиеся жесткими меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. И я думаю, что скоро уже появится более действенная и понятная мера, как этот предотвращать, как осуществлять профилактику, как с этим бороться, как помогать заболевшим, и количество выздоровевших станет значительно больше, а заболевших начнет стремительно уменьшаться. Я напомню, что для взаимодействия у нас с вами есть несколько способов, все их будем сегодня использовать. Это смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Пишите, это телеграм-канал «Говорит МСК». Бот, вы его прекрасно знаете, но все равно для тех, кто еще не использовал этот способ коммуникации, мне он представляется самым простым. И телефон прямого эфира, который нам обязательно понадобится, поскольку мы и даже в такой теме находим о чем поспорить, чем возмутиться, с чем не согласиться, поэтому телефон прямого эфира тоже работает. Я работаю для вас в студии, как и обещал, я буду продолжать это делать в силу обстоятельств своих рабочих и личных, поэтому телефон прямого эфира 8495-73-73-948. Еще раз добрый вечер, Ну, соответственно, тему я анонсировать, наверное, не буду, она и так понятна. Если можно, два слова про анализ вчера прослушал, спрашивает Дмитрий Алекс, наш постоянный читатель. Соответственно, как я вчера говорил, я записался с четверга на пятницу. В пятницу я должен был идти на Рождественский бульвар в лабораторию. Вот, и я проехал на машине после обсуждения этой темы с главным редактором и с вами. Я тоже напомню слушателям, что я поставил этот вопрос на голосование, и 73% слушателей, говорит Москва на тот момент, сказали, что не стоит радиоведущему подвергать риску не только себя, но и других сотрудников радиостанции. И поэтому, ну, есть риск в очереди, соответственно, подхватить, возможно, этот вирус или что-то еще, а тогда придется на карантин вообще всех сажать, с кем я общаюсь, а круг общения у меня достаточно большой. Вот. Исходя из этих соображений, я проехал там на машине, посмотрел, людей много было, хотя стояли они на отдалении, и решил не рисковать. Я обязательно этот анализ сделаю, но вот найду способ какой-то иной, пока я его ищу. На сегодня, на вторник, 31 марта, я еще не сделал. Чувствую себя хорошо. Никаких симптомов у меня нет. Даже стал носить маску с введением вот этих новых ограничений. Перестал передвигаться на общественном транспорте, да, следить за гигиеной, поменял ряд своих привычек. Как многие злорадно отмечали, много было таких сообщений о том, что да, я остался без своего регулярного ежедневного спорта. Это, конечно, для меня такое самое серьезное, пожалуй, ограничение, что... И вот это действительно меняет мою жизнь. Пишут наши слушатели, как всегда, иронично, скептически и некоторые негативно, но это традиционно для формата нашего с вами общения. Ваше обращение было бы эффективным, если бы вы сказали, сколько еще терпеть. Если бы у меня были убедительные данные, которые бы мне позволяли сделать прогноз, который буквально завтра бы не развалился от новых фактов, вот по длительности, я бы, безусловно, это сделал. Я присоединяюсь к мнению специалистов. Специалисты говорят буквально следующее, что нам важно выйти на плато, когда снижается рост заболевших, да, и рост ранее заболевших, выздоровевших его перекрывает, когда вот это количество не растет. В самой критической стране, где вот очень сложный, как уже это называют, сценарий, в Италии, это плато было пройдено несколько дней назад, по-моему, 21 или 23 марта. Но они заплатили за это очень серьезную цену. Я надеюсь, что у нас будет несколько проще. Новых данных по тому, что наша с вами советская прививка, возможно, как-то повышает наш иммунитет. Были несколько вчера публикаций на эту тему, я о них говорил. Вот новых данных по этому вопросу нет, но, тем не менее, нет данных опровергающих. Будем смотреть. Спрей из водки убивает вирус? Я не медик, но даже я знаю, что нет, не убивает, недостаточно крепости. Вы сейчас вещаете из студии, спрашивает Андрей. Да, вещаю из студии, как и обещал. Соответственно, буду с вами регулярно встречаться в студии, и пока не вижу, что может это изменить. Хотя, если выйдет запрет и на эту деятельность, конечно, я буду и ограничивать и ее. Так, Александр, здравствуйте. Маякните кого-нибудь на станции, чтобы вовремя выкладывали подкасты. Добрый вечер, Александр. По поводу подкастов я передам, безусловно. Вы понимаете, что тех, кого можно было перевести на удаленку, а это было сделано. Конечно, есть ряд технических сложностей, поскольку дело, в общем, в стадии настройки, в стадии формирования, поэтому какие-то, соответственно, затруднения будут. Прошу относитесь к этому с пониманием. И сейчас у нас вообще и весь город, и вся страна, да, они перестраиваются на эти новые рельсы. Вот, я думаю, что, отвечая на предыдущий вопрос, я, честно говоря, если оценивать это реалистично, а не оптимистично, я думаю, что месяца два еще все ограничения ну, не все, многие будут с нами, так или иначе, это поменяет нашу жизнь в будущем, уже после эпидемии. Я думаю, что теперь пересечения границ будут значительно сложнее. Я думаю, что будут и медицинские, и карантины. Если кто ездил в Африку, знает там, о необходимых прививках, я вот думаю, что вот список требований к перемещающимся туристам будет расширен. Но это далекое будущее, про это сложно говорить. Но для нас, вот для меня сейчас, 31 марта, да, это будущее практически неизвестность. Я не знаю, когда оно наступит, и оно вот мне исключительно эмоционально кажется очень далеким почему-то. Александр, делать анализ бесполезно. Никакой гарантии нет, что через час после сдачи вы не схватите коронавирус. Татьяна, врач. Ну, на этот час-то у меня будут понятные данные, что я не был носителем, да, и хотя бы не носил его там, где я нахожусь. Не подвергал риску людей, которые со мной вынуждены взаимодействовать по работе. Хотя, ну, конечно, этих людей стало значительно меньше. О чем хотелось поговорить еще в начале нашей передачи. Вот в новостях вы уже слышали, что главврач больницы в Коммунарке, его диагноз показал, да, ее анализ показал положительный результат на коронавирус. Что хочется сказать, что сама вот эта ситуация показывает, насколько серьезная история и с медиками вообще, и с вирусом, хотя я думаю, что главный врач-то точно использует все меры и методы защиты, но, видимо, вирус действительно обладает такой высокой заразностью, контагиозностью, как говорят медики. Вот. Ну и для меня, да, это показывает, что это человек, который не только там сидит в кабинете и дает указания, а который просто на передовой. Я восхищаюсь героизмом врачей, поскольку действительно они в силу специфики своей работы сейчас находятся на передовой, если это воспринимать как войну. Есть цифры по медикам в других странах. Там, конечно, в той же самой Италии, в Китае, да, достаточно такая статистика с тяжелыми большими цифрами. В Италии это 9% из всех заболевших, это медицинские работники. Вот. Есть китайская цифра, она в 3300, в Италии это пока 66. Я напомню, что медикам вообще, вот, они часто проявляют такой героизм. Вы помните, у Чехова в одном из рассказов «Попрыгуне», там главный герой заразился дифтеритом, помогая больному мальчику. И это же на реальных событиях описывается. Да? У него был прототип, основатель фонда в целях учреждения премии Пирогова, редактор летописи хирургического общества Иларион Иванович Дубраво. Он пожертвовал собой, спасая 17-летнюю девушку по случаю дифтерита. Вот, заразился и через 6 дней скончался, к сожалению. Вот, соответственно, множество новых обстоятельств в нашей жизни, но эмоционально я, конечно, не ощущаю какой-то такой особой тревоги. Конечно, смотреть из окна машины на пустые улицы. В метро я не был, да, в силу рекомендации ограничить перемещение на общественном транспорте, хотя он обрабатывается, и те, кто на нем ездят, я думаю, что тоже дополнительному риску особо не подвергаются. Но вот город, конечно, впечатляет. Ту самую статистику по маскам, которую я вам приводил раньше, да, мне сложно сейчас приводить, потому что я вот людей вижу только таким образом. Ну и, конечно, количество людей в масках все равно возросло, несмотря на сообщения о том, что их постоянно не хватает, их там нет, и наши слушатели тоже об этом говорят. Но, тем не менее, вижу много таких людей. Абдулхамид, приветствую вас. Заметим, что иммунитет у него образовался от общения с инфицированными, а вы хотите стерильности. Я не хочу стерильности, я хочу соблюдения мер по изоляции, поскольку это, очевидно, помешает вирусу распространяться дальше. Построено несколько свежих мат-моделей, которые попытка рассчитать последствия при применении тех или иных мер. И вот мне кажется, что строгая изоляция, которая введена, да, это лучшая мера, поскольку эти модели показывают, что если не делать ничего, цифры будут совсем другие. Это модели, построены на данных из других стран, они достаточно уже подробно освещены в средствах массовой информации, поэтому, наверное, я их не буду приводить. Могу только сказать, что вот по мнению профессора-вирусолога Анатолия Альштейна, пик эпидемии придется на конец апреля, по его мнению, и при этом он же пишет, что скорость распространения в России значительно меньше, чем в Европе, соответственно, благодаря введенным мерам. И он же пишет, что мы с вами ощутим, вот на тех цифрах, на которые мы с вами напряженно достаточно смотрим, по крайней мере, я смотрю, потому что сегодня прирост вообще достаточно такой серьезный. Еще 500 человек за сутки. Вот он говорит, что эти меры дадут эффект по самоизоляции через 8-10 дней. Это связано с периодом инкубации. И, соответственно, да, уже будет понятно, насколько они эффективны. Я думаю, что через 8-10 дней, да, это первая декада апреля, мы с вами в студии будем это обсуждать. И заодно посмотрим, насколько вот эта модель по тенденциям работает. Я думаю, что специалисты все-таки правы. И в Италии, напомню, вот этот чудовищный рост по заболевшим, который у них был, я смотрел вчера множество материалов, и вот позавчера, по-моему, у них была дата 969 в день. Вот это много. Учитывая вообще количество и те самые данные по количество заболевших, где они на втором месте, на первом США. И они сейчас ввели меры, и, соответственно, это количество начинает уменьшаться. Вот. Существуют и другие мнения, говорит Абдул-Хамид. Да мнений множество. Знаете, как в этой старой шутке, когда два юриста, три мнения. Я думаю, здесь то же самое. Вот. Но мне кажется, что вот странное без применяемых мер мы уже видели, и это Испания в том числе. Посмотрите, как там развивается. В общем, все это тяжело. Давайте поговорим о чем-то, что нас касается, да, отойдем от чисто теоретических моделей. Все-таки действительно мы их с вами проверим в ближайшее время простой жизнью. Прекратите людей вводить в панику. Прекратите использовать эти слова «самоизоляция» и «коронавирус». Прекрасная претензия. Честно говоря, я не знаю, как это назвать по-другому, поскольку это действительно называется самоизоляция и коронавирусная инфекция, если вам так понятнее, COVID-19. Я никого не пытаюсь ввести в панику, я пытаюсь донести мысль, что мир изменился, в том числе и в силу вот этих новых обстоятельств. Об этом многократно писалось раньше, что случится нечто, что поменяет нашу жизнь. Я вот, например, думал и говорил об этом в радиоэфирах еще до нашего с вами практически ежедневного общения. Я считал, что виток санкций будет менять нашу жизнь так или иначе. Я считал, что отменят обязательно SWIFT, и это по нам с вами стукнет. Мы не сможем пользоваться международными платежными системами, да, дебетовыми и кредитными картами, это сильно поменяет. Я думал, что будут определенные ограничения по использованию стандартов сотовой связи и ряда других. Вот. Я ждал вот с той стороны кардинальных изменений, которые поменяли нашу жизнь. Но видите, исторический процесс имеет другую логику, и мои предположения, они на данный момент, по крайней мере, это очень несостоятельное, но мы столкнулись с другим вызовом. Сегодня уже помноголюднее стало. Например, на детской площадке дети с родителями появились. А я вот отметил, что сегодня не так, как предыдущие дни, особенно не так, как вот эти шашлычные выходные. Пока ехал сюда, прочитал на одном из новостных сайтов статистику, что за выходные рост продаж шампуров взлетел на 146%. Ну, 146% вообще такая знаковая цифра. Ну, очевидно, он взлетел. И, конечно, это парадоксально. Парадоксальная цифра, которая подтверждает те данные, что люди вот в выходные, теплые выходные пошли гулять. Сейчас погода не очень к этому способствует, поэтому согласиться с вами о том, что стало помноголюднее, я не могу. Выходные действительно так было. И по Яндексу, Яндекс, напомню, ввел рейтинг такой новый по поводу самоизоляции, вот он сегодня оценивает ее лучше. Не только врачей, но и журналистов, которые берут у кого-либо интервью, каждый день тестировать на коронавирус. Да, я думаю, что в этом есть определенная логика, поскольку действительно социальные контакты нужно ограничивать, да, и вводить меры профилактики. Самоизоляция — это понятие до сегодняшнего дня, с завтрашнего дня изоляция обязательная. Не вижу никакой, честно говоря, в этом проблемы, Николай, который нам пишет. Мы обсудим, сегодня же Госдума приняла закон. Там несколько пунктов, достаточно важных, на мой взгляд. Но это мы перейдем после выпуска новостей, поскольку там достаточно много информации к обсуждению. Если вы хотите поделиться своим ощущением, своим восприятием ситуации, то вот попробуйте набрать сейчас телефон прямого эфира 8495-7373-948, и мы с вами об этом поговорим, а потом уже пойдем по другим блокам нашей сегодняшней повестки. Вот у нас первый звонок. Добрый вечер, в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, здравствуйте, Святослав.
Такое счастье, что все-таки изучал два курса в медицинском институте, микробиологию и вирусологию. Понимаете, какое-то представление об этом все-таки есть. И понимаете, когда люди, абсолютно не имеющие в этом никакого образования, не сведущие вообще даже на одного часа, и когда рассуждают, надо так-то, так-то, ведь ясно сказано, ведь, между прочим, есть другие данные о том, что сократится период этой пандемии, когда переболеют и приобретут иммунитет большее число, количество. Например, если 80% переболеют, то, соответственно, это пройдет за полгода по всему миру. Если это 70, то за год. Если 60, то за 2 года. А если все будут изолированы, а потом, а когда-то же вы должны будете открыть изоляцию. Сколько люди выдержат? До мая месяца? У них нет ни запасов, ни вообще психологических...
Ну, то есть вы предлагаете всем заражаться, и тем, у кого хронические заболевания, умирать, правильно?
Тем, кто специалисты, а не тем, кто не является. Если вы журналист, политолог, и вы не имеете права рассуждать...
А вы не имеете права с двумя курсами давать советы космического масштаба, космической глупости, как было написано у классика. Мы в этом с вами равны, мы одинаковые диалетанты. Поэтому ваше вот такое мнение о том, что должны переболеть 70%, оно имеет такие же основания, как и мое. Только вы не учитываете риск людей, я его учитываю. Исходя из тех данных, которые изложены на основании консультации со специалистами, которые введены на основании консультации с этими специалистами, как бы вам там ни казалось, вот эти данные и эти меры, они хранят жизнь людей. Вы предлагаете им рисковать. Где эта логика? Не знаю. Возможно, у вас есть какое-то особенное злорадство, которое, исходя из которого, вы не очень любите людей вообще. И поэтому готовы их подвергнуть колоссальному риску для обретения иммунитета. Да, наверное, это покомфортнее, чем находиться в самоизоляции. Но предлагать людям, подвергать себя и своих близких такому риску, а он очевидно есть. Люди-то умирают практически ежедневно. Мне кажется, не то, что нецелесообразным. Ну, а как бы вам сказать... Помягче. Да не могу я найти слов помягче, к сожалению. Продолжим обсуждать после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 31 марта, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами центральную тему нашей жизни, которая влияет на все другие обстоятельства. Обсуждаем различные ее варианты, специфику и делимся мнениями, в том числе и негативными, конечно, как уже это было. А наши слушатели пишут, что нужно гораздо больше времени. Родер пишет, не 70, а 40-50. Видимо, дни имеется в виду. Нужны для так называемого коллективного... это проценты для коллективного иммунитета. Смысл изоляции другой. Избежать коллапса в медицине, как в Италии. Переболеет точно такое же в итоге количество народа, но не одновременно. Врачам не придется выбирать, кого одного из 10 спасать. Ряд подобных сообщений. Бор еще пишет, если все резко начнут болеть, то больницы будут переполнены. В этом есть логика, потому что вот я уже упоминал мат-модель. Да, вот в этой мат-модели написано, что если бы никакие меры не предпринимались, включая запрет выходить на улицы, да, то или были приняты бы позже, то, соответственно, потребность бы в медицинских койках, она бы выросла по экспоненте колоссально. Такого количества нет не то, что ни в одном городе, да, в некоторых странах на все страны не наберется. И вот, собственно, по Москве, что на пике бы потребовалось 48 тысяч реанимационных коек. А сейчас, на данный момент, на начало марта, правда, сейчас же количество меняется это, вот на начало марта их 2500. Это по миру серьезный показатель. Я посмотрел в том числе и выступления медиков, чиновников от медицины в США. Они говорят, там, по Нью-Йорку, например, у нас supplies, запасов хватит на неделю медицинских. Дональд Трамп там срочно открывает предприятие по производству ИВЛ. И множество данных по всему миру мне позволяют согласиться, наверное, с этими вводными. Хотя, конечно, я не являюсь специалистом, как справедливо заметил наш постоянный слушатель, у которого в силу двух курсов есть гораздо более содержательное мнение. «Ведете себя как истеричная барышня», пишет мне в СМС. «Коли сели к микрофону вещать на всю планету, старайтесь держаться корректнее». Я обязательно учту, Аркадий Игоревич, ваше замечание. Главврач коммунарки о карантине говорит с 23 марта. А он окончил институт, а не два курса. Где же наши психотерапевты? Почему они залегли под корягу и не принимают участие в формировании менее психотравмирующей новостной повестки? Это невозможно в силу специфики восприятия новостей. Дело в том, что люди негатив читают гораздо охотнее и эффективнее. Это отмечали еще исследователи новостного поля с 60-х годов, что позитивные новости, они не привлекают столько внимания, и даже есть такие законы Мерфи, вот там они сформулированы в ироничном ключе, но достаточно жестко, что вот негатив, он привлекает больше внимания, и повестка поэтому, она не поддается такой позитивизации, модерации, хотя, конечно, я думаю, что возможная психологическая помощь оказывается. Добрый вечер, Сергей Алексеевич, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, говорим о восприятии, да?
Да, говорим о восприятии вашем лично, в первую очередь.
Да, вот смотрите, интересно. Вот как охарактеризовал главный врач коммунарки свое заражение? Он сказал, что выработанный иммунитет за месяц дает о себе знать. Вот что он имел в виду, конечно, трудно тут гадаться, но интересная фраза. Я к чему говорю? Что вот у меня тесть был участник войны и теща участница войны. Ну, оба уже ушли из жизни. Но четко и однозначно, когда общались на фронте, особенно в войсках, и те, кто работал на фронт, там эпидемии-то не знали практически. Что такое грипп, что там какие-то простуды. И вот интересное сравнение. А тогда почему пропадала эпидемия в это время? То есть, очевидно, все-таки духовная пища, она важнее, чем телесная. Ведь если напрягать всем волю в одном направлении, эмоции, правильные эмоции, желания, мысли, они же никуда не уходят. Вот это и есть борьба, это и есть коллективный иммунитет. Поэтому, очевидно, когда имеется в виду, и все хлопают в ладоши и думают в одном направлении победить, тогда вот эта сила и работает на плюс.
Спасибо за ваше мнение. Безусловно, вот та попытка единения, та попытка консолидация, о которой много говорится, да, это, наверное, есть меры в том направлении. Но работает это, ну, честно говоря, на мой взгляд, пока не очень. Недостаточно, точнее, хорошо, но думаю, что события сами покажут, способны мы вообще на совместную работу, на соработничество, на единодушие. Или будем искать поводы, да, соответственно, с друг с другом не соглашаться до последнего и ценой. Ценой, ну, фактически жизни, да, своей или чьей-то еще, спорить, доказывая свою правоту. Я вот все время вспоминаю, что все инструкции по технике безопасности, да, есть такая расхожая фраза, они написаны кровью. Это же действительно так. Но сколько людей не согласны всегда. Но почему я должен такие глупости какие-то делать, подходя к этому станку, да? Почему я должен дорогу переходить в том месте, а не в ином? Откуда этот порядок? Меня-то ни разу вот машина не сбивала, не собьет, и в этот раз со мной это не случится. Это же тоже такое инерционное восприятие имеет место быть. Вот. Ну и плюс, что касается, да, очень такой расхожий всегда приводится пример, что вот у меня там был знакомый, с ним что-то происходило, у меня был такой случай в жизни. Но это все малые данные, из которых не следует выводы для больших. А есть еще систематическая ошибка выжившего, такой логический парадокс. Он тоже множество моментов объясняет. Это о том, что мы не всегда делаем правильные выводы, да, из каких-то вводных по небольшим группам. Иногда у нас недостаточно данных, чтобы понять, что же на самом деле происходит. Там приводился пример, когда во время Второй мировой войны английские летчики воевали над Ла-Маншем с немцами, и не все самолеты возвращались по понятным причинам, потому что шел бой. И один механик поставил такой своеобразный, если можно назвать, эксперимент. Он обратил внимание, что у самолетов есть на фюзеляже места, простреленные практически полностью, и вот их стараются укрепить, потому что туда попадают пули, это видно, что самолет там на бреющем полете дотянул до аэродрома, а есть места абсолютно целые. И он стал укреплять места целые как раз, предположив, что самолеты, у которых эти места пострадали, они не смогли вернуться. И это показало свою эффективность. И вот этот казус назван систематической ошибкой выжившего. Я думаю, что данных действительно пока еще очень мало, несмотря на несколько месяцев уже мировой истории, которая проходит через эти события. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, я вот категорически не согласен со слушателем, вот он звонил перед новостями. Ну, мне кажется, это какое-то рассуждение. Время сейчас на нас, в общем-то, играет. Все-таки, я надеюсь, ну, если не вакцина, то хотя бы лекарство какое-то будет изобретено. В принципе, уже там что-то пробуют, вот от малярии, там еще что-то. Вот, поэтому плюс лето скоро. Поэтому мне кажется, что вот эти меры, карантин, ну, это абсолютно правильно. Вот. Другое дело, что вот, мне кажется, вот это два вот этих дня, суббота и воскресенье, могут нам сильно аукнуться, потому что вот эти шашлыки, празднования, там, конечно, вот, это где-то будет, наверное, ну, дней через пять, это может, вот мы увидим, как это отразилось, потому что, ну, две недели это много срок, а вот обычно заболевают дней через пять основная масса, как я понимаю. Вот где-то к концу этой недели, вот посмотрим, как.
Ну вот 80 дней пишут, там 80 дней пишут. Однако я отмечу, что более 2/3 нашей страны уже ввели аналогичные, где-то более жесткие меры. Я думаю, что, конечно, меры дополнительные будут вводиться. Я сейчас отвечу на один звонок, и мы продолжим. Продолжим с вами, Михаил. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Я вообще удивлен, что люди вас обвиняют в панических настроениях. Я очень внимательно вас слушаю, в общем-то, наоборот, и мне казалось, что вы слишком хладнокровно относитесь к тому, что происходит, поэтому...
Ну, может, я просто самоуверенный дурак, откуда вы знаете?
Нет, поэтому я извиняюсь за них, за их некорректность, обвинить вас в паническом. Меня можно обвинить. А Сергей Алексеевич, романтик нашего времени, с одной стороны, есть феномен воспрепятствования, когда большого стресса действительно болезни отходят. Вот мой отец, выдающийся фронтовик, прошедший насквозь всю войну на передовой, Вы представляете, Брянск, январь 42-го года, окружение глубочайшее, 40 градусов мороз. 2,5 месяца они спали на земле, представляете, съели всех лошадей. Нельзя было спичку зажечь, потому что маскировка не соблюдалась бы тогда. Глубокое окружение немецкое. Ни один человек не подхватил даже насморк. Понимаете? Они были потрясены потом, когда осознали это. Спали на голой сырой земле в лесу при температуре 40 градусов.
Ну вот смотрите, извините, что перебиваю. Вы говорите о серьезнейших испытаниях, проявлениях героизма, воинского героизма. А мы-то, ну не мы, многие наши сограждане, мы хотим комфорта, мы хотим ходить в кабак, жарить шашлыки. Нет, и нам плевать, что кто-то нам говорит об опасности.
Александр, я отходил в кабаки, я гулял, как и все молодежь, лет, знаете, 25, после того, как перестал. Ну, за границей, если это было, а уже лет 15, даже не знаю, мне даже не тянет. Но дело не в этом, а с другой стороны, в гражданскую войну в России тиф свирепствовал так, что умирали сотни тысяч людей. Знаете, и вот просто тогда, когда этот свирепствовал тиф, и после войны не было у человечества, у сообщества такого концепции разделения, ну, просто, не знаю, не было еще наработано. То есть, поэтому он распространялся, и люди умирали сотнями тысяч. Поэтому вот этот вот, вот то, что мы сейчас делаем, изоляция, это абсолютно правильный ответ на неописуемо странное и непонятное нам поведение природы вещей. Вирусы, вирусом на Земле лет больше, чем Homo sapiens, и они появились раньше, и поэтому у них есть своя внутренняя философия биоценоза, понимаете? Поэтому все делается правильно, но я ставлю вопрос перед вами, как человеком разумным, может, его обсудим, и даже позволяющим себе в такое трудное время, знаете, вот разговаривать с нами. Правда, вы говорите уже не из студии.
Нет, я в студии. Вы можете включить трансляцию на сайте, я вам помашу ручкой в камеру, вот я прямо сейчас это делаю.
Нет, никогда, я просто Гудожников сегодня похвалился, что он из дома там ведет. Да-да, я смотрю, что ровный голос. Так вот, смотрите, самое страшное в какой-то системе, когда идет становление радикального, это сказав А, не сказать Б. Если мы верим сейчас, и, наверное, правильно, я вот сейчас проехал, я только из машины там до объекта доехал, рядом с домом и назад, никого нет на улице, что там, говорит, на мороз. Если мы верим в то, что за 10 дней можно будет понять природу распространения, то, вы знаете, кашу маслом не испортишь. Тогда давайте уж скажем все откровенно, понятно, что в экономике швах, давайте распространим это на месяц как минимум сейчас. Но вы понимаете, как можно через 10 дней, поняв улучшение, вдруг сказать, все нормально, пошли. Так тоже нельзя. И надо говорить правду людям, чтобы они подумали, чтобы они настроили себя. А у нас сейчас настроение какое? Ну, недельку сейчас переживем, у нас же падает 200 миллиардов в день убыток экономики. Ничего не сделаешь с этим. Надо, наконец, набраться смелости, заканчивая, и произнести на всю страну, хоть раз произнести, что существует фонд поколений, резервный фонд. Я ни разу не услышал ни от кого, от сильных наших мира всего, этой фразы. Нам 2 дня рассказывают величайшее достижение, что освободили от ЖКХ. Вот,
да, дизайн. Давайте тезисно, потому что даже это у меня логика знаю, начинает уже...
Надо говорить о серьезных, о больших деньгах, иначе загнется тут экономически все. Нефть до $10 упадет.
Я понял вашу позицию. Кстати говоря, вот я вижу на лентах уже 13, до 13 упало, до 10. Ну, я надеюсь, что мы не увидим 10, хотя ничего не исключаю. С экономикой тоже, как вы выразились, да, есть ряд сложностей. Что касается мер последующих, продления, я думаю, что решение принимается взвешенно. И учитывая реакцию, она очень полярная, она очень разная, разнонаправленная. И люди и недовольные, и люди, и, соответственно, дома, да, им тяжело. Я вот знаю уже много людей, которые сидят дома, мы взаимодействуем посредством СМС, там, сообщения, в WhatsApp мы переписываемся. Говорит, ну, тяжело это. Это тяжело постоянно находиться с близкими. Я говорю, ну, наверное, это хорошо же. Говорит, ну, всем же нужно работать. То есть это и не общение с семьей, да, такое вот проведение семейного досуга. И, с другой стороны, как-то многолюдно. Ну, наверное, я с этим соглашусь, за новые условия и новые сложности. Вот, что касается экономики, ну, по поводу мер предлагаемых, мы неоднократно говорили, вы знаете мою позицию, что я считаю по этому вопросу, как я считаю, нужно помогать. Хотя я вот буквально недавно разговаривал с одним очень умным человеком, он исповедует такие больше социалистические марксистские убеждения, он социолог профессиональный, и вот мы обсуждали с ним меры социальной поддержки. И он говорит, что по опыту европейских стран это требуется проверить, потому что мне эта гипотеза показала странной, но он специалист, специалист большой, кандидат наук, по-моему. Он говорит, что надо это делать по тем регламентам, которые обсуждаются в качестве массового, что адресная помощь, по его мнению, не работает, поскольку вкрадывается человеческий фактор, когда начинается принимать решение, вот этому помогать стоит, а этому нет, то, соответственно, тогда и сама система дает сбой. Я вот с ним не согласен, я считаю, что помощь должна быть адресной и предметной, то есть нужно разбирать предмет, на что эта помощь выделяется, а не давать всем, но по чуть-чуть, да, ну, поскольку адресная помощь может быть более действенной и более серьезной. Вопрос к обсуждению, безусловно. И, кстати говоря, я сейчас об этом хотел поговорить несколько, может, в таком тяжелом для многих ключе. Поскольку есть один из опросов. Вы знаете, я люблю с вами обсуждать опросы. Люблю проверять эти гипотезы, в том числе и на нашей аудитории, поскольку мы показываем достаточно интересные для меня выводы. Ну, помимо того, что 43% слушателей наставили на том, чтобы я не шел сдавать этот анализ. Значит, вопрос такой, что большинство россиян остались без сбережений в кризис. Это порядка 60%. Давайте, кстати говоря, с вами объявим голосование. Я вот его начинаю и зачитываю вопрос. Вопрос, я думаю, стоит сформулировать так. Так, а тут еще какое-то голосование идет, видимо, заведенное ранее. Сейчас, секунду. Так, сейчас я заведу новое. Не очень я хорошо общаюсь с этой машиной. Ну, и я, соответственно, попробую. Ладно, чуть попозже тогда. Видимо, ее надо чуть... Мне нужна помощь. Так, нет, вот все, я завел новое голосование. А значит, вопрос такой. Есть ли у вас накопления, которые, вы, как вы считаете, помогут вам пережить вот этот период тяжелый, связанный с вынужденным нахождением дома и другими обстоятельствами. Соответственно, если накопление есть, то это 134, 21, 35. Если накоплений нет никаких вообще, все кончилось, там, или не было, да, ну, в общем, их нет вообще, 134, 21, 36, и есть, но считаю, что не хватит, это 134, 21, 37. Прошу вас голосовать по этому вопросу, и потом будем обсуждать. Так вот, деревенский парень сообщает, что у него, как у латыша, по известной такой пословице, вот. Ну, голосование не работает, или голосов пока нет. Я думаю, что сейчас разберемся. Я попробую во время новостей с ним что-то поделать. Но, тем не менее, вот этот вопрос я хотел обсудить. Поскольку больше 60 респондентам сообщили, что не хватает денег до следующей зарплаты или стипендии. И 34% говорят о том, что серьезной суммы им не хватает. Каждый третий, это примерно такое же количество, 36,4, сказал, что у него накопление есть. И 45% из этой группы до полугода расценивают вот свой этот запас, подушку безопасности. 21%, то есть чуть меньше, говорят о том, что их сбережений хватит на месяц. И, ну, мы говорим о полном лишении всех доходов. Вот, и есть люди, у которых подобных их подушки безопасности, вот этих сбережений, их хватит на, не, там, от 3 до 5 лет. Сейчас не вижу цифры, я куда-то записал, но там... А, вот, нашел. Это 3,6%, а более 5 лет их чуть более 4% счастливых людей. Соответственно, хотелось бы услышать ваше мнение по этому вопросу. Давайте попробуем обсудить. Слушаю вас. Здравствуйте, в эфире.
Алло, добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, Алексей, здрасте.
Да, если можно сказать коротко, как говорится, запасы поют романсы, но делал ремонт, живу один, вот, официально не работающий, на бирже не был. Ну, там был, потом ушел пару лет, работал в автомобиле, ну, как говорится, на себя, там, курьерские доставки. А сейчас приходится вот сидеть дома, и, к сожалению, я даже не знаю, сколько хватит.
Вы знаете, вот вы упомянули про биржу, да? Важный момент. Я вчера попытался собрать об этом информацию, мне кажется, я прочитал ответ о том, что можно сейчас встать на биржу и получать ту самую региональную помощь, по крайней мере, в Москве, вот эти 19500. И даже вроде бы написали, что уже есть процедура, как это сделать, не посещая биржу. Ну, поэтому, мне кажется, это не очень серьезные деньги для города, хотя для кого-то это может стать спасением, но если у вас нет работы, и вы действительно нуждаетесь, ну, в этих средствах, наверное, стоит сделать.
Конечно, я соглашусь, да, может быть, там, смотря что кушать, опять же, мы же, понимаете, все по-разному питаемся. Вот, слава богу, я здоров, и никакой такой прям совсем соблюдать диеты не нужно. Вот, я, как говорится... Могу и на каше присесть, если нужно, и так далее. Вот. Но все равно это психологически давит больше, чем физически, я бы сказал.
Ну, психологически это всегда давит, когда от получки до получки, а еще получки неизвестно когда. Мне это знаком жанр, я в нем жил достаточно серьезное время своей жизни. Вот. Ну, спасибо за ваше мнение, что поделились. Вот, соответственно, предлагаю на эту тему поговорить, на тему, есть ли подушка безопасности, что делать. Я знаю, у меня вот знакомый уже, например, пошел машину продал. Я говорю, зачем, что ты делаешь? Он говорит, ну, вот я так решил, по крайней мере, пусть деньги будут на всякий случай. Хотя машина там не бог весть, но она у него не единственная в семье. Видимо, это тоже такая определенная оптимизация. Оптимизация тоже всех нас ждет. Оптимизация привычек, оптимизация потребления. Мы много раз об этом с вами говорили, но вот сейчас, видите, сама жизнь нас подводит к этим историям. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Борис Борисович меня зовут.
Здравствуйте, Борис Борисович.
По поводу накоплений. Накоплений ничего нет, есть кредит, и вот Сбербанк сегодня прислал, увеличил кредит на 120 тысяч рублей. Просто сам по себе. Видимо, для того, чтобы поддержать.
В смысле, он вам, вы теперь должны ему больше, правильно я понимаю?
Ну, пока я еще их не взял, но лимит кредитной карты увеличен на 120 тысяч.
А, то есть вы можете воспользоваться новым предложением каким-то от Сбербанка?
Да, они то, что даже не предложением, а просто автоматически увеличили.
По кредитной карте лимит, я понял, наконец.
Да, да, да. Вот. И еще второй вопрос вот хотел задать.
У нас несколько секунд, да, давайте.
Гастарбайтеры, которые есть, у них уже глаза голодные, они ходят согласно на любую работу. Я живу в Подмосковье. Что будет с ними через 2 недели, через месяц, когда им надо будет платить за квартиру?
Хороший вопрос. Давайте я отвечу на него во второй. В следующем, соответственно, после выпуска новостей, да, в фрагменте нашего с вами общения, поскольку тут двумя словами не обойдешься, действительно, этот вопрос встает у многих. Как же быть с людьми, которые останутся без работы? Это уже очевидно, что их сфера подвергнется сокращению. Об этом поговорим после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня в 20.05, 31 марта, вторник, у микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать центральную тему, и вот удалось победить, благодаря нашему звукорежиссеру, мне голосование, я его завел, и по мнению слушателей его чуть скорректировал. Давайте объявлю вопросы. Уже вот есть первый голос, соответственно, и первый вопрос я менять не буду. Значит, вопросы такие. Есть ли у вас финансовые накопления, которые вам помогут пережить этот сложный период нахождения дома? Для кого-то это, конечно, связано и с потерей работы, и с потерей бизнеса. Но вот вопрос с тем, есть ли у вас финансовые средства, подушка безопасности? Соответственно, 134-21-35, первый вариант ответа, это да, он есть. Ответ номер два, 134-21-36, нет никаких накоплений. И по просьбе слушателей я меняю третий вопрос, он звучит так. Никаких накоплений нет, есть только долги. Это 134-21-37. Итак, три варианта ответа. Да, есть финансовые накопления, которые помогут перенести, пережить этот период или какую-то его часть. Вопрос второй. Накоплений нет никаких. И вопрос третий. Накоплений нет вообще, но есть долги. То есть есть отрицательный характер. А также есть ряд тем к обсуждению, которые предлагают наши слушатели, да, я их сейчас срезюмирую и думаю, что мы дойдем до них. Безусловно, это пособие по безработице, которое мы начали обсуждать. Вот предыдущим звонком мы начали обсуждать наличие у нас с вами гастарбайтеров, нелегальных мигрантов, потому что есть опасения, что они изменят нашу жизнь, оставшуюся без работы. Я сейчас крайне мягко выражаюсь, вы выражаете несколько иначе. Вот, и третий вопрос по поводу новых законов, законопроектов Госдумы, их там несколько штук, о них я хотел тоже поговорить. Ну, собственно, начнем последовательно. Алекс спрашивает, предыдущее голосование не запустилось у меня, железная машина меня лудит, а слушает не всегда. У меня есть какой-то, видимо, что-то в биополе моем, да, вот у меня часто отказываются работать достаточно обычные технические средства, которые в руках других просто показывают чудеса. Но я с этим смирился и прошу помощи специалистов, как сделать на этот раз. Но вот голосование идет, голосов много, распределение голосов очень разное, пока невозможно сказать про однозначного фаворита. Вот. Но времени еще немного прошло, подводиться будем потом. Отвечая на вопрос по поводу пособия по безработице, соответственно, люди пишут уточнение, я вот не очень глубоко погрузился, что чтобы получить увеличенное пособие, его получат те, кто потерял работу не более чем 60 дней назад, либо те, кто стоял на бирже, есть уточнение. И те, кто работал не менее 60 календарных дней в году. Компенсация будет выплачена, пишут, ссылаясь на один из официальных источников, телеканал, в период с 1 по 30 сентября. Но я думаю, в любом случае, у тех, кого работы нет, им и обычная компенсация, вот то самое пособие, как он называет, стипендия, да, это тоже уже хоть какие-то деньги. Вот. Но я думаю, что и тем, кто остался без каких-либо средств и возможности сейчас зарабатывать, конечно, стоит этим воспользоваться. Вот, по поводу вопроса от Аркадия Игоревича, который говорит, что вот, допустим, у господина Н такая подушка есть на 3 месяца, а что дальше? Экономическое положение далеко не ах, восстановление займет какое-то время, какой-то промежуток, возможно, весьма длительный. Что делать? Думал на эту тему, думал, как я применительно к себе, да, то что очевидно для меня, что текущая ситуация, и экономическая, и ситуация вот с тем вызовом, перед которым мир столкнулся, она так или иначе поменяет человеческую деятельность достаточно сильно. Я думаю, что множество процессов уйдет в онлайн, множество вот тех офисов перестанет функционировать, поскольку люди научатся работать из дома, как они учатся сейчас. И поэтому и поменяется и банковская сфера, и поменяется там политические процессы, мы видим, что уже встречи на высшем уровне проходят в том же самом онлайн-режиме. Я думаю, что изменения будут очень масштабными, пока не могу сказать, какими. Это дело футурологов, конечно, авиакомпании, турфирмы, отели, сфера услуг. Все подвергнется коррекции, не знаю, в какую сторону. Потребление в любом случае будет ограничено. Может быть, оно станет более разумным, то, о чем много говорят, что человечеству давно пора уже как-то собраться в этом вопросе. Но вот, видимо, принудительно это будет сделано через такой достаточно серьезный экономический удар по привычным для нас процессам. Конечно, с работой тоже вопрос станет, и я, вот, соответственно, задаю этот вопрос себе. А вот если что, что же я буду делать? Я понял, что я буду менять образ своей деятельности, я буду учиться чему-то новому, даже какие-то направления могу себе предположить, да, где мои имеющиеся навыки могут быть полезны. Но, в принципе, я, честно говоря, работы не боялся никогда и не боюсь. Кто меня близко знает, да, знает такое мое искажение трудоголическое, да, поэтому я не думаю, что будут сложности какие-то найти себе занятость, поскольку будут новые востребованные истории, может быть, придется ехать какой-то крупный проект строить, например. Ну, вспомним времена легендарные, когда строилась Байкало-Амурская магистраль. Я не иронизирую сейчас, да, я не исключаю, что такое возможно. Деревенский парень спрашивает, а как деревня? А кому за Палтос? Ну, мне Палтос через несколько лет, поэтому я себя сравниваю с этой категорией. Граждан тоже, да, мы примерно в схожих обстоятельствах. А по поводу деревни, вы знаете, я думаю, что сельское хозяйство — это очень недооцененная, она рисковая, конечно, она тяжелая, но очень недооцененная сфера. У нас принято стремиться в города. Помните, один из наших слушателей говорил о том, что в города насильно сгоняет не то Набиуллина, не то еще кто-то, да, что свозит. Я тогда пошутил, что свозят вагонами, видимо, людей специального. А в города загоняют. Вот мне кажется, сельское хозяйство необходимо поднимать, необходимо там развивать новые технологии, необходимо брать все успешное, что за последние 10-15 лет в этом достигнуто, развивать и не только в лакшери-сегменте. У нас сейчас очень популярно заниматься таким экофермерством. Если это сыр, то он там за там, какие-то невероятные деньги за килограмм, но от чистой, беспартийной козы, которая не имела порочащих связей, и поэтому это самый чистый там сыр, эксклюзивный на планете. Я думаю, что самое простое сельское хозяйство при внедрении новых технологий может показать рост, а продукты — это востребованная категория товаров, и вот просто при вложении туда усилий, да, там есть будущее, это та сфера, одна из перспективных, и промышленность, в том числе и промышленность небольшая, часто разговариваю с людьми на эту тему, которые говорят, да мы даже ну, какую-то совсем ерунду ввозим в страну, потому что почему-то не можем наладить это здесь. Ну, я думаю, что коррекция коснется и Китая, и нас в этом направлении. Ну, знаю из личного опыта, у меня есть одна знакомая, знает 5 языков, очень эрудированный, умный человек. И вот она с мужем уехала в Тамбовскую область несколько лет назад и полностью поменяла профиль. Она работала в одной из зарубежных редакций наших крупных СМИ. И вот она полностью поменяла профиль. Они с мужем там занимаются сельским хозяйством вдвоем. И ее все устраивает. Я с ней, правда, давно не общался, но она очень довольна тем, что поменяла вот такую на свою деятельность, на что-то совершенно прикладное. Поэтому я, честно говоря, не боюсь. Обсудим мы ситуацию с другими заданными вопросами. Вот. Но хочу послушать ваше мнение по поводу вопроса, по которому у нас идет голосование. Здравствуйте, в эфире.
Да, Александр, ну, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, мне кажется, вот надо в корне менять вот эту нашу стратегию, так сказать, эту, ну, колониальную сырьевую, так сказать, эту ростовщическую модель нашу, так сказать, государство на, ну, как говорится, не, как говорил классик, нет Сталина, ведь нет спасения человечества, от война, год, миллион еще жертв. А на, относительно сельского хозяйства, я думаю, фермерство это, как сказать, это не наш путь. Лучше, так сказать, вот эти народные.
Давайте вопросы государственные будем решать попозже, а пока поговорим о нас с вами. Вопрос простой. У вас есть накопления, которые вам помогут продержаться какое-то время или нет?
Ну, не много есть. Ну, вы знаете, я вот живу уж 30 лет как в деревне, кстати, у меня тут, я с голоду, конечно, я не помру, но задержал вот обидно то, что, вот, говорят, столько продали всех наших ресурсов, и все понапрасну.
Ну, то есть вы в деревне особо не переживаете, да, за свое там ближайшее будущее?
Да за себя-то я вообще не переживаю. Мне за родину нашу. Люди столько жертв, так сказать, 20 миллионов, так сказать, погибли, и, так сказать, за Сталин, советскую власть, а в конечном итоге досталось все какой-то кучки, так сказать, и все это.
Спасибо за ваше мнение, но вот о крупных философских вопросах нашего с вами бытия мы будем еще иметь возможность поговорить отдельно. Хотелось бы поговорить о насущном. Здравствуйте, Сергей, слушаю вас. Что у вас по насущному?
О том, как реально можно сократить распространение, или я опять не в тему, обидно. Но я вам скажу, я думаю, вы меня выслушаете. Вот я сейчас езжу в центр, на Солянку, на общественном транспорте. Я бы с удовольствием ездил на своей машине, если бы господин Собянин на время кризиса сделал парковки бесплатными. Это же реально сокращает распространение. Ну как же такое потерять? Ну это реально. А встать негде на Солянке, а на сутки оставить машину.
У меня вопрос, а ваша деятельность на Солянке, она связана как-то...
Она связана с госструктурой, с жизнеобеспечением города и страны. Я не могу быть дома. Я работаю водителем в госструктуре, которая работает круглосуточно. В центре сейчас праздно шатающихся нет. И там... места свободные, понимаете? Это можно решить. А мне негде поставить, и я вынужден ехать.
Ну, а вы не можете к своему руководству обратиться для решения?
Занято все. У нас есть места, есть. Но они все заняты. Все заняты, понимаете? Люди приезжают из области. Может быть, это...
Так вы же говорите, город пустой. А говорите, все занято.
Занято место...
Ну, поставьте подальше. Какие проблемы? Не на Солянке, поставьте там в трех кварталах. Ну, дойдите пешочком.
Ну, все равно 60 рублей в сутки, если в трех кварталах, представьте, 25 часов. Не, ну, если этот вопрос...
Но у вас претензии только по парковкам или есть еще какие-то содержательные?
Только по парковкам, потому что я уверен, что...
Больше ничего не беспокоит вас в этой жизни, правильно?
В этой жизни. А что беспокоить?
Все, я вас понял. Спасибо, что позвонили. А звонить еще будем обсуждать. Меня, честно говоря, этот вопрос, ну, в силу моей специфики передвижения не очень беспокоит, но, возможно, мой опыт, он очень специфический. Здравствуйте, Вайс.
Да, здравствуйте, Александр. Что-то я не слышал, чтобы рекомендовали ездить, в том числе, на работу, на личном транспорте. Если бы это было действительно так необходимо и остро в связи с коронавирусом, запретили бы общественный транспорт, как во многих странах, например. Как в Грузии, например, тоже и метро.
Но вот, в Грузии почему-то и спиртное запретили. Я вот сегодня с удивлением прочитал. В Грузии, где спиртное есть, ну не то, что в каждом доме, да, я не знаю. Я думаю, если там перевернуть любой камень, там на что-то найдется.
Ну, там, какой смысл? Как нефть в Арабских Эмиратах, Хвачкарак, Кинзмараули, Макузани.
Зимой снег давайте запретим еще, да, вот да. Очень похоже.
Вот, по поводу подушки, ну, у меня жена бюджетный работник, поэтому в прямом прямом смысле является подушкой. Я вот, в банке у меня нету вкладов, но мы с двух объектов имеем аренду, пока еще платят те же бюджетники. Ну, имеется, они и несколько лет уже платят, благо этому выезжаем. И в любом случае экономим, надеясь не на самые лучшие времена, в связи уже с предыдущими обозначенными в вашей программе
причин. Обстоятельствами, да,
да,
обстоятельствами.
Я просто сейчас вот завидую, вернее, сам себе завидую, что не занимаюсь никаким бизнесом, когда в 98-м грохнулся рубль. Вот, нам тоже отсрочили. Ну, тогда было все по договоренности на одной из... транспортных узлов, так сказать. У меня было в долевом участии три точки к торговле мелочевкой. Нам отсрочили, но потом в твердой валюте и с учетом той отсрочки, которую надо было платить. Вот. Тем более ввели еще со стороны государства общепринятые меры по установлению единого формата павильонов. Ну, мы как бы разорились совсем. Хотя имели несколько десятков тысяч долларов, но это все потом пришлось потратить на совсем другое.
Ну, как считаете, это испытание-то переживем мы с вами?
Я думаю, в любом случае нам придется выживать, я как бы не прорицатель, но на самом деле вот эти налоговые меры, предпринимаемые Мишустином, в том числе по доходной части определенных вкладов. Это говорит о том, что у нас и банковский сектор не то, что начинает трясти, а может быть в скором будущем будет уходить постепенно в ступор, вплоть до банкротства многих банков. А по поводу коронавируса я тоже пессимист. Давайте не забывать, что у нас десятки тысяч граждан находятся за рубежом, в том числе в Юго-Восточной Азии. Это Филиппины, Индонезия, Гуа. Во-вторых, никто не говорит о людях без определенного места жительства, которые после снятия карантина окажутся в эпицентре скопления граждан. Я уж не говорю про хостелы и строительные модули, когда все еще вот эти люди, про которых говорил один слушатель, гастарбайтеры, ходят по улице и живут скопом. А тем более вот у нас недавно проверяли без всяких масок и газ и счетчики на воду. Ходили группами люди в комбинезонах буквально на прошлой неделе. И организация жилищно-коммунальных услуг тоже...
Но проблема поставлена. Да, я думаю, что вопрос за решениями.
На самом деле они действуют, но снуют также группами...
Позвольте я прокомментирую, чтобы там не углубляться. Извините, я был вынужден прерывать, спрошу прощения. Чтобы не углубляться в обстоятельства деятельности проверщиков газа, что могу сказать? Ну, вообще, вот этот тест на прочность, да, это испытание, оно достаточно серьезно для всех сфер. Вот мы говорим о банках, да, начали с банков. Я думаю, что банки в том виде, в котором мы их знаем, с инфраструктурой, с девушками, на ресепшене, с очередями, даже с нажиманием вот этих кнопочек, чтобы взять талончик, уже это сейчас, я думаю, что можно сказать, что прошлое. Есть банки, и то, чтобы не делать рекламу, да, не буду называть, которые перешли полностью на онлайн достаточно давно, и за счет этого сократили издержки и получили коммерческие преимущества. Вот я думаю, что это станет повседневным опытом. Посидеть в банке, пообщаться с менеджером, я думаю, что в скором будущем будет уже каким-то прошлым, примерно как воспользоваться частным извозом на гужевом транспорте. Это и касается, безусловно, тех решений, которые будут приняты и по вопросам нелегальной миграции, поскольку действительно проблема, она не ощущается, я не вижу вот на улице, хотя мое нахождение на улице весьма ограничено, но, очевидно, судя по мнению многих, эта проблема может встать, то есть ее пока нет, но может встать, поскольку закрадывается вопрос. Люди, оставшиеся без работы, которые работают там в сервисных различных сферах, там на стройке, например, стройка, очевидно, снизит интенсивность. Куда они пойдут? Ну, напрашивается самый катастрофический такой вывод, что они будут, соответственно, пополнять собой армии криминала. А мне кажется, что, учитывая систему правоохранительных органов нашего и систему контроля, в том числе и видеофиксации в Москве, да, с этим будет попроще. Я как-то общался с одним своим знакомым, это майор полиции, вот он говорил, что благодаря камерам зачастую проходит от момента совершения, точнее, известия о преступлении до его поимки злоумышленника, да, порядка 9 минут, он называл такой показатель. Не знаю, насколько это правда, не знаю, насколько это проверяемые данные, но он говорил, что с камерами, особенно если преступник на автомобиле, все значительно стало проще для них. Я думаю, что эту логику можно применить и сюда, но мне кажется, как вот пишет наш Матокин Николай, слушатель, что надо настройки национального хозяйства отправлять. Я думаю, что с этим можем столкнуться мы все, в том числе и ваш погорный слуга. Честно говоря, не очень бы хотелось менять формат своей деятельности, но я, по крайней мере, достаточно рационально рассуждаю, что это вполне возможно. Сельскохозяйственный труд тяжелый, нам пишут. Завсегдатай Жан-Жака, я напомню, что это такой популярный, в прошлом уже можно говорить, популярный ресторан, поскольку он сейчас закрыт в Москве, вряд ли уйдут в сельское хозяйство. Завсегдатаями Жан-Жака называют такую элитную богемную молодежь, считается, что там собираются какие-то особые люди. А я думаю, что в данном случае никто не будет разбирать чьих-то там пожеланий, настроений. Просто реальность будет такова. Олег Харковчанин спрашивает: Александр, а куда же девать безработных? Не все же смогут перестроиться быстро с одной профессии на другую. А вот это очень важный государственный вопрос. Поскольку я бы сейчас, учитывая уже известные сложности с дистанционным образованием школьников, студентов, я бы на базе вузов открывал бы популярные курсы. Популярные курсы по переквалификации. Популярные курсы даже по каким-то базовым знаниям. по вот совершенно очевидным там школьным предметам, которые дают направление, в котором можно развиваться. Я бы то, что сделали когда-то по ликвидации безграмотности, это правда было, да, я бы вот очень широко начал бы кампанию по самообразованию, по дополнительному образованию, по профессиональному образованию, поскольку очевидно, что сам характер рынка труда изменится. И те проблемы, о которых мы с вами обсуждали, в том числе и в этом эфире, вспомните, я говорил, что сама система доставки — это экономический баг, экономическая коллизия, которая должна быть перестроена каким-то образом. Вот мы видим, что, несмотря на мое тогда скептическое мнение о том, что выпускник вуза может, не выпускник, а студент вуза может взять, бросить вуз и пойти в доставку, но вот сейчас показывает, что крайне востребована эта отрасль. Ну вот, соответственно, так она пригодилась. Поэтому я думаю, что всеобщий вектор на обучение населения, в том числе, как вот пишет Матокин, только на базе технических гуманитариев достаточно. Да, наверное, соглашусь. Даже я бы сказал, прикладных, не сколько технических, в том числе и прикладных. Вот всеобщее образование, создание широких программ системных, которые будут готовить специалистов или, по крайней мере, давать людям новые профессии, новые квалификации, это важно. Так же, как важна государственная программа по созданию рабочих мест. Это надо продумывать системно, в том числе правительству Мишустина, это надо вводить системно. Если нам для поднятия экономики нужно привлекать большое количество людей для создания таких трансрегиональных проектов, да, новых магистралей, новых таких, всесоюзная стройка это раньше называлось, это надо делать, поскольку это в том числе тоже драйвер экономики. Я напомню, что существует такая версия, я считаю, вполне убедительная, хотя с ней тоже спорят, что, о том, что Америка вышла из Великой депрессии благодаря такому широкому и большому оборонзаказу, когда Министерство обороны простым предприятиям заказывало банальные чайники. Арзамас-16 сообщает, что произошло радостное событие в грустном и вечернем нашем эфире. Я не считаю, что он грустный, он, ну, скорее всего, реалистичный. Князь Монако, Альберт, по-моему, зовут, излечился от коронавируса. Вчера, кстати говоря, излечился и Том Хэнкс. Или позавчера это было. И ряд тоже известных персонажей, таких как, ну, музыканты различные, да, показали отрицательные результаты на втором, третьем тестирование. Но возвращаясь к мысли, да, я думаю, что и рынок труда ждут изменения, и экономику, и другие обстоятельства нашей жизни, но бояться этого панически, мне кажется, только портить себе настроение, поскольку эта данность, она к нам с вами придет, может быть, не в таких категориях масштабных, как я рассуждаю, может быть, все будет несколько. Иначе я, честно говоря, не знаю, я вам высказываю свои предположения, свое отношение. И считаю, что несмотря даже на эти испытания, нужно смотреть на мир в позитиве, а не в негативе. Как Сергей Алексеевич выразился, наше единодушное вот желание, да, позитивных изменений, в том числе, может превратиться в реальность. Я думаю, что после выпуска новостей, которые нам скоро прочитает прекрасный редактор новостей Александра Лосева. После этого выпуска новостей мы с вами обсудим, что же там напринимала Госдума, поскольку это действительно важно. Я об этом хотел поговорить еще в начале нашей передачи, но тема у нас идет по другим аспектам. Что же там с голосованием? Напомню, у нас идет голосование, продолжайте голосовать. Я сформулировал вопрос по поводу, есть ли у вас накопления, которые смогут вам помочь пережить вот эти достаточно трудные дни. Ответ «да» есть 134-21-35, ответ «нет» 134-21-36, нет никаких накоплений. И ответ, соответственно, никаких накоплений нет, но есть кредиты, это 134-21-37. Голосуйте, а сейчас новость, оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:35 в Москве, 31 марта, вторник, программа «Отбой». С вами Александр Асафов у микрофона. Продолжаем обсуждать. Вот, читаю новость о том, что один из регионов, второй уже регион, ограничил продажу алкоголя. Это Карелия. Это Карелия, которая теперь продают только до 2 часов. Кстати говоря, на мой взгляд, ну, мои воззрения на проблему с алкоголем, может, для кого-то это, наоборот, не проблема, а позитив. Вы знаете, я считаю, что справедливая мера, поскольку люди, находящиеся дома, так или иначе, будут и этому времяпровождению, могут, точнее, не будут отдавать больше своего внимания, своего времени, поэтому стоит, конечно, это подрегулировать. Хотя не знаю, насколько это целесообразно. То, что в Грузии запретили алкоголь, для меня звучит как парадоксально, поскольку у них совершенно другое его, ну, в практике применения. Я напомню, что у нас идет голосование, скоро будем подводить итоги. Голосование касается личных финансовых средств, личных накоплений. И вопросы заданы такие. Есть ли у вас накопления, которые вам помогут перенести, прожить эти дни, связанные с рядом ограничений? Да, у меня есть финансовые накопления, это ответ 134-21-35. Нет никаких накоплений, нет, 134-21-36, и по просьбе слушателей добавлен третий вариант ответа, 134-21-37, никаких накоплений нет, более того, есть кредиты, то есть отрицательное. Вот. И пока вы голосуете, соответственно, поговорим о том, что уже звучало в качестве запросов на нашу тему. Это что же принято в Госдуме? Ну, во-первых, вопрос тоже, который у нас всплывает периодически с вами. Поясните для Москвы, Алексей Смирнов спрашивает, от какой суммы накопления? Я думаю, что это сумма из вашего бюджета, которая вам позволит месяц, например, 2, 3, 5 находиться, существовать, да, не зарабатывая ничего. Вот это и есть накопление, хотя бы месячное. Я, по крайней мере, расцениваю это так. Соответственно, возвращаясь к Госдуме. Законопроект, расширяющий полномочия правительства и разрешающий ему вводить режим ЧС. Список оснований для ЧС дополняется фактом распространения заболевания, представляющим угрозу для окружающих. И в таком случае правительство сможет на 90 дней ограничить розничную оптовую торговлю медицинскими изделиями из определенного перечня. Власти смогут расширить список ситуаций, на которых госзакупки будут проводиться особым порядком без конкурса, и будет введен мораторий на банкротство. Это вот выдержки из этого законопроекта. Одобрила наказание Госдуму за нарушение карантина. Видимо, все-таки ситуация с почти летними выходными повлияло в том числе и на это решение. Значит, соответственно, нарушение карантина, которое повлекло угрозу распространения заболевания, штрафы следующие: для граждан от 15 до 40 тысяч рублей, для предпринимателей и должностных лиц от 50 до 150, либо приостановка деятельности на 90 суток. Для юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей и то же самое приостановление, если нарушение привело к причинению вреда здоровью или смерти одного человека, но при этом деяние не содержит признаков уголовного преступления, штрафы вырастут следующим образом. 150-300 тысяч для граждан, 300-500 тысяч для должностных лиц, возможно, также дисквалификация, и до 1 000 000 рублей для юридических лиц от 500 тысяч. Конечно, ждали более жестких мер и ждали более либеральных, очень разные точки зрения, но, на мой взгляд, конечно, какие-то штрафы вводить обязательно нужно, поскольку то ребячество, с которым многие относятся и к собственному здоровью, и к здоровью близких, показывает, что нужны какие-то меры, которые будут это как-то ограничивать. И претензия к юрлицам, на мой взгляд, тоже существенная, поскольку я считаю, что будут люди, которые будут вести свою деятельность для того, чтобы получать прибыль и продолжать дальше деятельность для себя, оправдывая, безусловно, это тем, что всем надо жить, всем надо зарабатывать даже в таких обстоятельствах. Посмотрим на правоприменительную практику. Мне кажется, что в ближайшее время она не будет обширной, закон еще должен пройти. Но посмотрим. В качестве альтернативы штрафам власть может ввести, ключевое слово «может» пока, да, уголовное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических, прошу прощения, правил, которое привело к массовому заболеванию, до 2 лет лишения свободы, несоблюдение карантина, в результате которого погиб 1 человек, от 3 до 5 лет тюрьмы, нарушение карантина, что стало причиной гибели 2 и более, от 2 до 5, распространению фейков об угрозе граждан жизни и меры их обеспечения безопасности, а также недостоверной информации, которая повлекла вред здоровью, до 3 лет. Фейки, посредством распространения которых стала смерть человека или более тяжкие последствия, до 5 лет лишения свободы. Мне кажется, поскольку наше общество постоянно сталкивается с мошенниками, которые на основе недостоверной информации, как это правильно называется, манипулируют людьми, пытаясь на этом заработать, все эти нелечащие лекарства, какие-то чудодейственные средства, которыми обманывали и пенсионеров, и доверчивых граждан, все это в ситуации с коронавирусом, стресса для общества, оно, безусловно, обостряется. Я думаю, что и чудодейственные лекарства, все это будет в ходу, и поэтому очень справедливые меры в этой части. Сейчас еще поговорим, после того, как я поговорю по телефону с деревенским парнем. Здравствуйте.
Александр, да, здрасте. Александр, ну вот опять, вот смотрите, опять шкуру сдирать с нас, да? Вот я не до такой степени загорелый, чтобы с меня снимать шкуру.
Да, речь про юридические лица. Вы о чем имеете в виду? Мы о штрафах, ну, сейчас, я, или о чем?
Про штрафы, про все. Александр, может, я чуть-чуть не по теме, может, я вот просто простой деревенский. Да, вот объясните мне, вот да, вот народ, вы говорите, чтоб меньше выходил. Народ из каждого утюга летел, народ наш закредитован, все закредитованы. Александр, какие проценты банки берут за кредиты?
Ну, разные проценты берут, в зависимости от...
Средний, вот вы знаете, да вот сколько средний берет?
Могу только основываться на тех предложениях, которые мне прилетают в телефон от пары банков, в которых у меня есть карты. Вот только ну, на сколько, этом. Примерно, ну, там что-то я видел, ну, там ипотечное предложение, там 9, по-моему, звучала цифра, какие-то кредиты на общие цели, ну, не помню точно, но больше 20 совершенно точно.
Вот, вот, Александр, вот в чем вопрос. Почему, вот давай, вот, вот в чем вопрос. Мы говорим, там, нам бескредитные дать. Давайте снимем с народу государства, помогите нам, всем людям, которые закредитованы.
Давайте к штрафам вернемся все-таки. Я понимаю предложение, оно нас просто уведет, логику нашего обсуждения Госдумы. Тут еще есть, что есть наказание за фейки, за распространение ложной информации, спрашивают, как формулировка написана. Распространение ложной информации под видом достоверных сообщений об обстоятельствах, угрожающих жизни. Исправительные работы до года. Для юрлиц до 3 миллионов рублей. 3-5 для юрлиц и СМИ, если эта информация приведет к смерти. И предыдущая мера тоже к СМИ относится. И, на мой взгляд, учитывая нашу с вами тревогу, которую будут использовать для того, чтобы получить прибыль, а аудитория это всегда прибыль для таких СМИ, которые занимаются вот такими тревожными новостями, скажем так, или псевдоновостями, это справедливо. Что касается граждан, ну, должна же быть какая-то мера, потому что иначе мы с вами получим, ну, такое выражение социальной особенности, что вот вам нужно сидеть дома, а мне надо, там, я не знаю, в маникюрный салон, условно говоря, хотя они тоже вроде бы закрыты, но найдутся обстоятельства, по которым мне срочно надо. Вот. И, собственно, мне кажется, меры нужны. Что думаете по поводу мер?
Александр, опять сейчас найдут у нас какого-нибудь козла отпущения, стрелочника, накажут, прям вот показательная будет порка, а вот абсолютно показательная порка, и будет все хорошо, и люди встанут. А почему мы не начали, да, с нашего народного артиста, который на Первом канале, там, я не смотрю телевизор, на каком он там канале выступал, прилетел с Америки. Вы скажете, вот он народный артист. Да, он лицо нашей страны, но ты в первую очередь...
Вы имеете в виду Льва Лещенко сейчас, который,
конечно,
заболел?
Конечно, конечно. Вот давайте с него начнем.
Мы с него начать не можем в силу правоприменительной практики, потому что закон не имеет обратной силы. То есть мы не можем принять Александр, закон, чтобы наказать Лещенко,
прошу прощения. А если бы это был я бы сейчас, знаете, я бы сейчас вообще бы распят бы был, если бы это был я. Потому что у нас закон, вот для меня один закон, я сколько раз уже это говорил, для вас второй закон, да, выше ступени кто у вас, третий закон. Почему так? Почему, значит, им кому-то можно, а нам, значит, мы же все по Конституции, мы равны. Мы живем под одной Конституцией, мы живем под одним небом, да? Мы все объединяемся. Ну почему они-то выходят на
территорию? Ну вы говорите об этом как об абсолюте некотором, да? Что вот это всегда так, и оно вот для всех так. Я позволю себе с вами не согласиться, потому что в силу еще своей деятельности я отслеживаю уголовные дела против господ, имеющих различные назначения. И вот их много. Да, их много. Вы скажете, что это все козлы отпущения, но это массовый характер. Но столько козлов, ну, невозможно себе представить. Такое количество козлов, наверное, на планете не живет. Наказания есть. Они неизбирательны. Хотя, конечно, можно всегда приводить примеры, что вот это вот они наказали. Смотрите, вот народный артист, прилетевший из Америки. Давайте его накажем. Но выздоровеет, давайте рассмотрим этот вопрос, что больного человека сейчас из больницы доставать.
Я понимаю, да, вот поверьте мне, да, я вот буквально там неделю назад, я что-то смеялся над всей этой ситуацией, думаю, да, что там туда-сюда. С каждым днем я вот больше как бы погружаюсь в эту всю ситуацию и думаю, блин, а может это на самом деле все так серьезно?
Ну, вы фактически мои мысли
озвучили. Народ созревает к этому, и вы помогаете, да, но опять же, Александр, если будут сейчас кто-то нас долбить, да, там, туда-сюда, ну, и нету выбора, мне надо будет выходить из дома. Понимаете? У меня не будет выбора, мне надо будет выйти из дома.
Я думаю, что будут регламентированы правила, как вы можете это сделать.
Окей, пускай будут регламентированные правила, но все равно, вот сегодня, да, Паша, поехала.
Вот, смотрите, хорошая мысль. Пусть будут правила, но все равно. Вот это вот «но все равно» является, на мой взгляд, одной из базовых эмоций, из базовых таких особенностей менталитета нашего народа. Пусть будут правила, но...
Александр, моя сегодня ехала в городе около вот где это вот встают, как это называется-то? Пособие, да? Очередь, говорит, вообще там, не знаю, когда водку давали, такой очереди не было. Что они делают?
Я не знаю, что они делают. Я сегодня говорил, что вроде бы есть возможность сделать это удаленно. Если это нет, это надо ввести немедленно. Я, правда, не знаю, распространяется это на область.
Александр, вот в этом и вопрос. Давайте быстро, давайте ночами не пускай правительство, если они нас ведут. Пускай не спят. Если надо, я приеду, помогу. Вы поможете там. Михаил приедет, Михаил у нас толковый. Он все разъяснит.
Михаил на самоизоляции, он строго соблюдает меры. У меня вопрос к вам...
Разрулит лучше всех.
Да, вопрос другого порядка. Что по безопасной подушке, что по финансовым средствам, что у вас в кубышке, расскажите нам.
Я же вам сказал, как у латыша. Ну, хватит насколько-то. А дальше что будем делать?
Но мы сейчас поговорим про сейчас. То есть насколько-то хватит? Как-то вы... Какое-то время?
Вам чековые книжки сказали?
Да, мне Александр, достаточно номера карты и три цифры с той стороны.
Пока мой бизнес официально разрешили, я работаю. Вот мой плюс, понимаете?
Но в будущее смотрите с тревогой или с надеждой?
Я вспоминаю добрые времена, там сколько, 7-8 лет до Крыма, да, еще может чуть-чуть. Как-то люди жили, вот мы немножко тогда вздохнули, Александр. Вот честно говоря, я говорю про себя. И все, с кем я не общаюсь, много с народом, с кем общаюсь, вот, и все были нормально, потом хуже, хуже, хуже и хуже. Вот у кого я не спрашиваю, везде, в деревне, в городе, много, и там нормальные бизнесмены, крутые парни, да, у кого-то что-то больше...
Вы все время меня в прошлое возвращаете, я пытаюсь вас хоть немножко в будущее развернуть.
Да куда я не знаю, я живу сегодняшним днем, Александр, я не знаю, что будет завтра, может, я не проснусь, да? Как я могу говорить за прошлое? Все, я опять же говорю за себя, не буду за кого говорить. Я живу только сегодняшним днем. Завтра
спасибо.
Будет, но буду разруливать. Что делать?
Спасибо. Мне кажется, вот наиболее это здравая позиция на сегодняшний день. Мы живем сегодня, это надо осознать. Не в прошлом далеком, когда нам было лучше, хуже, по-разному было. И не в будущем, когда мы не знаем, что нас ждет в таких вот в крупных очертаниях, категориях. Может, я к вам в деревню наниматься приеду, кто знает. Или вы, наоборот, в город. Тоже неизвестность. Но вот оценивать трезво сегодняшний день и, соответственно, делать из этого вывода, мне кажется, это важное очень свойство. Его нужно вырабатывать, если его нет. У меня не всегда получается, но я стараюсь это делать. Так, ну я напомню, наверное, будем подводиться. Голосов уже достаточно. Будем подводиться по итогам нашего голосования. Возможно, ряд наших скептических слушателей обвинят меня в фальсификации голосования, проводимого электронным путем. Вот. Но, тем не менее, зачитаю вам цифры. Спасибо всем, кто звонил. Я останавливаю. Спасибо за ваши голоса. Картина у нас по финансовым накоплениям с вами следующая. Финансовые накопления есть. Ответ 26% наших слушателей. Финансовых накоплений нет. Это 36% слушателей, их больше. Но судя по задаваемым вопросам, что, может быть, многие считают те средства, которые у них есть, никакими не накоплениями, а, собственно, незначительными средствами. И третий вопрос, скорректированный по просьбе слушателей. Никаких накоплений нет, но есть кредиты. Это 38%. Это очень много, но о закредитованности населения неоднократно мы говорили. Я знаю людей, которые патологически живут вот в этом постоянном разрыве кредитном. Заработал, отдал предыдущий кредит, потом взял еще какой-то. Мне сложно, поскольку я у банков не занимаю. Вот поэтому мне сложно это представить, но я вижу вот эту гонку в этом беличьем колесе, когда у людей просто жизни нет, а есть только обслуживание кредитов. Это чудовищная ситуация, с ней тоже надо что-то делать. Я вот видел сегодня в качестве мер, которые предлагает правительство, точнее не предлагает, что значит предлагает, оно будет их вводить. Я видел там что-то про кредитные каникулы для пострадавших от вируса. Вот мне кажется, категорию пострадавшие от вируса надо расширять на всех нас с вами. И в области закредитованности населения что-то предпринимать серьезное. В любом случае, спасибо тем, кто позвонил, высказал свое мнение. Есть масса вопросов по всем этим направлениям. Есть и в том числе наше предположение, откуда все это взялось, не только чем это закончится, откуда взялось. Вот, и все это мы будем, безусловно, с вами обсуждать. Хочу отдельно сказать вам. Еще раз призываю вас, несмотря на все сложности, на все тревоги, на все наши с вами катастрофические или оптимистические предположения, сейчас, в эти дни, в этой ситуации оставаться дома. Позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих близких. Не злитесь на них, что если они, возможно, мешают вам или создают новые для вашей семьи обстоятельства. Не злитесь и на ситуацию, это бесполезно. Она все равно, нашего мнения с вами не очень сильно им интересуется, хотя повлиять, конечно, в том числе и на международные, мировые процессы очень важно. Оставайтесь дома, пожалуйста, а я буду приезжать вот вечерами и вас развлекать в эфире, насколько я это умею. Хотя, мне кажется, получается у меня так себе. Но будем надеяться, что некоторым хотя бы из вас это помогает переносить эти тяжелые дни. Арзамас-16 спрашивает, какие глубокие выкладки можно сделать из этого опроса? Из этого опроса можно сделать следующее. Не знаю, насколько они глубокие, честно говоря, и выборка среди наших радиослушателей, она не очень репрезентативна, она не дает нам возможности, да, это в какие-то большие процессы прикладывать. Тем не менее, она есть, и выкладки следующие. У большого количества наших слушателей, я бы сказал, недопустимо большого, нет никаких накоплений, есть кредиты. И это вопрос, который должна решать власть. Пришло время, и эти вопросы неудобные, тяжелые, проблемные. С такой ситуацией в экономике как-то решать. Этот опрос позволяет мне сделать вывод, что не все так печально, как нам кажется. Не все так печально, поскольку 26% нашли в себе смелость сказать о том, что накопление есть. И этот опрос позволяет сделать вывод, что 36% считают, что никаких накоплений у них нет. Это, возможно, по большей части правда, но мне вспоминается все время один случай из жизни моего знакомого, с которым он делился с возмущением со мной, приводя как пример чудовищной несправедливости. Он общался с товарищем одним, который пришел к нему и сказал, что его жизнь закончена. У него разрушено все. ему не на что больше надеяться. И он просто достиг самого дна, вот точки фактически невозврата. И он привел аргумент, который сразил моего этого товарища. Это человек уже пенсионер, он в возрасте. Он говорит, я просто в жизни видел всякое, но вот такого не видел ни разу. Он был потрясен до глубины души. Что же этот человек сказал ему? А этот человек ему сказал, представляешь, старик, я в такой пятой точке человеческого организма, что дальше некуда. У меня нет ничего. У меня все в жизни разрушено. У меня осталось только 10 тысяч долларов для того, чтобы доделать пластическую операцию передней части головы. Хочется иначе сказать про этот орган этого человека. И вот человек был потрясен, потому что он жил в несколько более стесненных обстоятельствах. И говорит, если уж у тебя вот в такой ситуации все, тогда что у меня, да? И поэтому я думаю, что свои накопления и свои способности к уменьшению потребления мы тоже можем недооценивать. Хотя для многих людей отсутствие денег, жизнь от получки до получки, это правда. И то, что ситуация с экономикой и ситуация с эпидемией этой коронавирусной, с ее распространением, конечно, тоже нам не добавляет позитива в жизни. Да, это очевидно, это так. Я думаю, что завтра тоже, к сожалению, нам придется обсуждать эту тему, хотя мне, конечно, хочется поговорить и о других обстоятельствах нашей жизни, например, о том, как я считаю, наш мир изменится. Я уже частично какие-то вещи с вами обсуждаю, предполагаю, но мне кажется, что изменения будут весьма серьезными. Но для того, чтобы их понять, как с ними жить, понять, как к этим новым обстоятельствам готовиться, нам, мне кажется, нам нужно пройти сейчас вот ту ситуацию с заболеваемостью, с распространением вируса. А для этого еще раз призову вас. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Оставайтесь дома, давайте позволим все-таки вот этим статистическим кривым роста заболеваемости, да, достигнуть своего какого-то простого пика и больше, соответственно, не расти. Давайте все-таки не будем перегружать за счет нас с вами работы наших медиков, которые сражаются на переднем крае с этой болезни. Я напомню, что мы начали наш выпуск с новости о том, что главврач больницы в Коммунарке, ее анализ показал положительный результат. Давайте вспомним и о них. И давайте, как наш слушатель из Котельников, Котельники Лайв, который вчера присылал отчет и звонил, рассказывал, что вот у него освободилось время. Он пошел и стал волонтером. И теперь ходит, помогает людям, разносит тем, кто в них нуждается, продукты. Он вчера и говорил об этом, и показывал фото. И, возможно, когда все это останется позади, мы с вами вновь перейдем к крупным политическим мировым процессам. Будем решать, кому быть, а кому не быть американским президентом, где будут, возможно, новые конфликты, как они будут решены, что же нам делать с нашими ближайшими соседями и ряд других важнейших тем. Как там, кстати говоря, у нас Эрдоган поживает, наш с вами частый обсуждаемый персонаж наших эфиров. Все это вновь будет занимать наши умы, мы опять будем ругать власть, опять будем не соглашаться. Но сейчас давайте сделаем все возможное, чтобы самим повлиять на ситуацию, чтобы она изменилась в положительную сторону. Я прошу вас, оставайтесь дома, а мы с вами по-прежнему будем по вечерам обсуждать то, что нас с вами беспокоит, что влияет на нашу жизнь, создает и новые сложности, будем вспоминать и старые сложности. Но я прошу вас позаботиться о себе и о своих близких. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Завтра продолжим, а пока слушайте радио.